Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. А сегодня вместе с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Русской христианской гуманитарной академии Костяном Андреевичем Махлаком, постоянным автором рубрики «Книжное обозрение», мы будем говорить о книге отца Александра Шмемана. Костян Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А мы уже с вами говорили об этой книге «Литургия смерти и современная культура». Но вы знаете, произошло событие, и я думаю, что в связи с этим событием просто необходимо еще раз поговорить об этой книге. О книге «Литургия смерти» она такая хорошая, что хочется почаще напоминать нашим слушателям. А дело в том, что наконец-то вот мы сделали такую работу на радио. Мы перевели в текст аудиозапись одного из последних выступлений отца Александра Шмемана «Свобода и предание в церкви». Так этот текст и эта аудиозапись озаглавлены, когда они были размещены на нашем сайте. Эта аудиозапись абсолютно уникальная. Я поискала в интернете и в книгах посмотрела. Она нигде раньше не публиковалась. Неизвестное выступление отца Александра Шмемана предоставлено отцом Владимиром Егелло. Этот текст, который вот сейчас на сайте доступен, удивительным образом перекликается с книгой «Литургия смерти и современная культура». И, как мне представляется, совершенно по-новому открывает развитие богословской мысли самого отца Александра Шмемана. Поэтому я вас пригласила еще раз поговорить об этой книге «Литургия смерти и современная культура». А я еще должна сказать, что аудио гораздо больше дает правды, чем текст. Ну, текст, он подредактирован, а есть какие-то вещи, которые понятны из интонации, из каких-то оговорок, из фраз, которые не договорены и в текст не попадают. Знаете, даже редактор может и ошибиться, неправильно понять то, что хотел сказать автор, неправильно расставить акценты. Иногда перестановка слова для красоты фразы в тексте немножко искажает смысл сказанного устно. Поэтому то, что вот у нас на сайте доступна и аудиозапись, и текст, мне кажется, это большим достижением. А чтобы уточнить, вот как этот текст книги «Литургия смерти» появился, мы обращаемся к предисловию переводчика Елены Дорман. А напомню, что Елена Дорман подготовила также сборник статей отца Александра Шмемана. Лекции отец Александр заранее не писал, только набрасывал тезисы и цитаты. Поэтому предлагаемый читателю текст, не тщательно подготовленный самим автором к публикации произведения, а запись устной речи, образной, часто страстный, что я постаралась сохранить в переводе. То есть это нужно было сначала напечатать на английском языке, потом перевести. То есть здесь еще двойной такой перевод, но тем не менее вот уникальный.
Ну, расшифровать, и потом перевести, да.
Да, да.
Ну, понятно.
Угу. То есть это тоже устный текст.
Ну да, здесь речь. Есть своя специфика, потому что, видите, он не авторизированный, поэтому, не имея, скажем, оригинала английского, угу, не слушая этих записей, мы тоже не можем полностью быть уверенным, что это, так сказать, аутентичная его мысль.
У нас на сайте есть аутентичный аудио.
Ну вот это хорошо, да, это, безусловно, поможет вашему слушателю, читателю сайта понять мысль отца Александра Шмемана и следить за ней. В действительности он отлично говорил, у него такая вот специфическая манера речи, такая достаточно торжественная, можно даже сказать, величественная. Здесь можно еще учитывать его записи на радио «Свобода». Они тоже достаточно известны, они, по-моему, в интернете есть, они
издавались.
Они у нас издавались
на радио каждый день идут, после пастырского часа.
А, вот даже как.
Да, много лет.
Да, может читатель уже, слушатель точнее наш, оценить стиль. Конечно, это не собственно авторский стиль Шмемана, потому что так многие говорили в 50-е, 60-е годы. Это даже и здесь, в Советском Союзе, такая манера, торжественное произнесение такого актерского практически какого-то текста, даже своего, это было очень распространено. Ну, тем более, что для Шмемана как проповедника, человека, чьи связки, чей слух настроен на такой церковный лад, это еще тоже усиливает такой вот эффект торжественности некоторой. Но и вместе с тем, это не пустая риторика, это не пустословие, конечно же, а очень часто насыщенный с точки зрения мысли, каких-то вопросов, текст, выступления. Это всегда интересно и важно, хотя и находится вот в некотором диссонансе, например, с теми же дневниками отца Александра Шмемана, где такой торжественности, в общем-то, мало. В этих своих дневниковых записях Шмеман дает волю и своему сомнению, и некоторой такой вот желчности ему свойственной. Там это, безусловно, все есть. Говоря, конечно, о литургии смерти и вот о той публикации, которая теперь стала доступна на сайте Града Петрова, нужно сказать, что вообще Шмеман в конце своего творчества, когда он перешел, можно сказать, вот от этой темы литургического богословия в чистом виде к такому более широкому пониманию темы богослужения, литургического предания, перешел к его восприятию через призму культуры, через призму человеческого существования, ну, можно сказать, здесь и теперь, через призму проблем современной культуры, современной цивилизации. Вот это, пожалуй, такой очень важный поворот, который редко можно встретить в трудах специализированных, только посвященных литургическому богословию, только исключительно посвященных исторической литургике, например. Здесь Шмеман выходит на такие очень интересные обобщения. Эта мысль у него часто встречается, и она вот в контекст уходит его высказываний. Он вообще считает многие явления культуры, вот литературу, особенно русская литература классическая, к которой он часто обращается, он в ней, вот в этих, в общем, далеких иногда от церкви, по формальным признакам, памятниках культуры, в них видит нечто литургическое. В них он видит такое своеобразное богослужение вне церкви, вне канонических и догматических форм, но происходящее по принципу «всякое дыхание дохвалит Господа», уж тем более дыхание, мысль, эмоции великих людей, писателей, поэтов и существовавших в церкви, да, как Гоголь, Достоевский, например, или Пушкин, и людей очень далеких от церкви, иногда даже враждебных к церкви. Вот это тоже у Шмемана в его творчестве присутствует. Вот он готов, и вот Лиото какой-нибудь, которого он часто поминает в своих дневниках, и у них он готов видеть нечто соответствующее православному опыту, христианскому опыту и опыту литургическому. Это поразительно. Но, тем не менее, такую линию на сближение богословия и литургического богословия очень специфической области церковного предания и вопросов культуры, вопросов, занимающих всех, мы существуем в этом культурном пространстве, конечно, и социальном пространстве. Сближение этих двух реальностей, рассмотрение одно через другое, литургическое через художественное, через литературные образы, через образы поэтические, даже через образы политики, через образы массовой культуры. И наоборот, увидеть в литургическом некоторые культурные пласты, в литургическом творчестве, в литургической поэзии, увидеть в литургии, вообще во всем объеме богослужения, увидеть вот такие живые запросы, живые реакции людей того времени. Вот это, например, есть в «Литургии смерти», где он рассматривает такой своеобразный процесс. С одной стороны, существует христианская интуиция смерти как жизни в Боге, как жизни во Христе. С другой, есть тоже не менее сильное и всегда свойственное человеку стремление обеспечить, как бы продлить свое существование там за гробом. Такая вот своеобразная философия смерти, предполагающая связь с предками, связь с родом, который продлевается. Предки живут во мне, в своем потомке, в своем продолжателе. Я буду жить в своих потомках.
Такая тема одна из самых актуальных для болезненного разграничения, где язычество, где христианство.
Да, да, и это языческое впечатление о том, что смерть – это вот такой переход, трансформация, в которой я, в общем-то, сохраняюсь, как представитель рода, например, она здесь сочетается с христианским. То есть и то содержит в себе какие-то элементы истины, да?
Да.
Действительно, род человеческий, несмотря на потерю индивидуумов, индивидуумы смертны, а род людей, да, в истории он практически бессмертен, его существование превосходит намного существование отдельного представителя, существование отдельного человека.
Но в христианстве ведь тоже присутствует идея рода, вот Адам, да, как вообще человечество. Хотя, конечно, личность человеческая бесценна.
Да, безусловно.
И прежде всего.
Да, да, да. Вот эта трансформация родового, вот родовое сознание, родовое сознание, преодолевающее этой темой бессмертия рода, смерти индивидуума, индивидуальной смерти, оно вот здесь соединяется с христианским представлением о смерти, которое тоже в «Литургии смерти» описывается Шмеманом. Он здесь апеллирует к крайне христианскому опыту, говоря о том, что христиане не то чтобы они игнорировали смерть, они, как очевидно, и все люди, да, и переживали, и боялись смерти, страшились ее. Но то ощущение, то переживание единства со Христом, единства с самой жизнью,
причем живых и мертвых.
Да, которая пронизывала раннее христианское, самое первое благодатное христианское существование в истории, да, первые шаги церкви в истории.
Да, такие были какие-то вот мощные интуиции христианские, которые на какое-то время все языческое отодвинули, а потом языческое опять нахлынуло на церковь и на то предание, которое прежде всего и чаще всего называют преданием церкви, на богослужебную традицию. И это Шмеман тоже показывает, причем он же очень глубокий, очень тонкий знаток богослужения и его истории.
Ну да, история богослужения ему известна, но он на основе вот этих знаний, соответствующих его профессиональной ориентации литургиста, делает гораздо более широкие выводы, в общем-то рассматривает через призму обряда погребального, богослужений, связанных со смертью и погребением, потом уже воспоминанием об умерших, рассматривает вообще человеческое существование. Человека, предстоящего смерти, пребывающего в сознании своей конечности. И как сознание конечности, как оно представлялось древнему человеку, сочетается вот с новым переживанием жизни во Христе для ранних христиан. И для нас тоже. Потому что мы, скорее, являемся наследниками ветхого человечества и ветхого представления о смерти, как конце, как в том, что разделяет живых и мертвых. Мы живы, мертвые по ту сторону, и мы как-то о них заботимся, они тоже, может быть, со своей стороны, из мира мертвых какую-то сохраняют с нами связь.
Все какой-то практический результат каких-то вот магических действий.
Да, есть.
Не хотелось бы.
Да, есть здесь и своя магия, своя поэтика этих отношений, слова, понятия, категории, которые обслуживают вот эту пограничность, границу между живыми и мертвыми. И здесь является и церковь, это все Шмеман очень подробно описывает, которая тоже, значит, выделяет для мертвых некоторую часть церковной жизни. Там теперь мертвые отделены от живых. Они тоже не оставлены церковным попечением, о них думают, о них заботятся, да, их поминают.
Вот здесь как раз хочется вернуться к началу передачи, где вы говорили о том смысле литургии и литургичности, который присущ богословию отца Александра Шмемана, что литургия намного шире, чем просто вот то, что мы видим, собственно, на богослужении, которое называем литургией. Причастие, литургия. Но литургия может быть, точнее, не может быть, а она может быть обретена в самых разных сферах жизни. И вот это в этой книге «Литургия смерти» показана на примере, собственно, молитвы об усопших. Это отпевание, это панихида. Многих удивит, почему это названо литургией. Но вот то, с чего вы начали, что на самом деле литургия может быть в самых разных вещах для христианина. Это не то, что мы пришли в церковь, да, постояли на литургии, причастились и ушли, и все. А все остальное не литургия. И это не так. И вот те сферы, в которых отец Александр Шмеман вот этот литургический взгляд свой осуществлял, богословский, это самые разные сферы, но прежде всего, конечно, сфера культуры. Не могли бы вы еще уточнить о роли культуры в этом понимании жизни и смерти в церковном сознании?
Ну да, здесь, может быть, нужно уточнить, потому что у нас в современном языке что только культура не называется. Культура, она везде оказывается, она как бы тотально окружает человека. А то, что вот тотально совершенно окружает, пронизывает, заглянешь под камень, там тоже какая-то культура находится. Это, конечно, обесценивает это понятие. То есть мы вот бросаемся какими-то словами «культура, культура, культура». По-настоящему ничего не производим, только сотрясаем воздух.
Что-то мне пришло сейчас на ум «бахчевые культуры».
Это, конечно, ужасно, не говоря уже о бесконечном количестве определений культуры, которые, в общем-то, ничего не определяют. Такое понятие в значительной степени обессмысленное. Лишенное смысла. И вот, между прочим, Шмеман в такой литургической своей новации пытается культуре вернуть ее смысл, потому что оказывается, что вот эта литургичность, которая прорастает из культуры, это какая-то ее глубинная интуиция. И вместе с тем в литургии тоже содержится проросток человеческого. Ведь что такое культура? Человеческая реальность – это человеческий мир. Открытость человеческого мира. И Шмеману, пожалуй, вот в поздний период его творчества в литургии самое интересное. В любом богослужении. То есть он видит вот эти разные элементы. Элементы, с одной стороны, вот такой своеобразной индустрии смерти, которая является реваншем язычества внутри христианства.
Причем в самом богослужении реванш язычества. Шмеман очень интересную мысль приводит. Во-первых, он призывает видеть этот реванш в богослужении. И, возвращаясь еще к тексту доклада, который на сайте Радио Град Петров опубликован «Свобода и предание в церкви», как мне кажется, его мысль в том, чтобы видеть и понимать, где само богослужение начинает для нас становиться идолом. А на самом деле, Кшмеман очень интересную мысль приводит вот в этой книге «Литургия смерти», что церковь вот этими всеми вещами, как бы уже уклоняющимися в какое-то язычество, да, в богослужении приведенными, пытается ограничить безграничное желание человека все христианство в язычество туда ухнуть.
Ну да,
И церковь говорит, давайте мы вам дадим вот немножко, вот это можно, вот это вот с вашими усопшими, вот так вы хотите по-язычески с ними попрощаться, но не больше. И Шмеман говорит, именно это какое-то вот снисхождение к жестоковыйному человечеству, уже к христианам жестоковыйным, да, мы знаем, что ветхозаветный народ так называется в Библии, вот, но уже и христиане тоже такие становятся. И вот в этом снисхождении показывается граница. Вот так вот вы свое вот это вот желание проявите здесь, в рамках богослужения церковного, но больше не надо. А современные христиане, как указывает Шмеман, к сожалению, часто понимают, что раз это уже есть в богослужении, значит, это пример того, как надо, и еще и больше так надо. И вот Шмеман очень тонко, но в то же время и очень четко показывает эти границы и этот смысл. Где христианское, а где языческое?
Да, безусловно, безусловно. Литургические тексты содержат в себе вот такой компромиссный вариант, да, преображенное или не до конца преображенное. Даже не языческое, а, в общем, это общечеловеческое сознание, потому что здесь могут наши слушатели сказать, ну, какие же мы язычники, извините, что вы здесь.
Если мы за христианским
городите,
богослужением,
да,
вот эту традицию все время повторяем,
да,
и правильно,
вдруг,
как
и вдруг
написано,
здесь мы оказываемся
и стараемся
какими-то
ею
язычниками,
проникнуться.
Да.
А Шмеман говорит, вы знаете,
что,
здесь
что
тоже...
Что это здесь, этот, да, Шмеман-Меман напридумывал, какую-то напраслину на нас,
да,
возвел?
Можно я прочитаю фрагмент из вот доклада его, которому в этом 16-м году исполняется 40 лет. Вот даже немножечко страшно, что в центре нашей, скажем, русской истории стоят эти споры о том, как надо двумя пальцами креститься или тремя пальцами креститься. Страшно, это пронизывающее наше церковное сознание так часто, положено до нас лишь вовеки. Могут люди спорить до бесконечности с возрастающей ненавистью о том, вот как отодвигать завесу нужно? И воспитывая священников и посылая их на приход, я 30 лет наталкиваюсь на такую темноту, на такое нежелание людей не просто переменить, что бы то ни было, не просто переменить, потому что что-то надо менять все-таки. Ну, вот он говорит о том, что еще когда он учился, ему говорили, вот вы пойдете на приход служить, а вам скажут, вот это древнее предание церкви, а когда начнете изучать ту же историю богослужения, узнаете, что этому преданию лет 30. Почему такое отношение к, собственно, к богослужению, как к идолу? Видимо, потому что нет еще чего-то, а вот что еще нужно? Что еще это такое чего-то?
Ну, дело в том, что здесь, опять же, включается вот этот общечеловеческий инстинкт, да, вот как древние римляне, например, когда они совершали свои священнодействия, надо было полностью скрупулезно воспроизвести формулы этих молитвословий, прошений, благодарений, и все в точности сложные элементы соответствующего ритуала. Если что-то произнесено не так, кто-то ошибся, кто-то запнулся, кто-то пошел налево, когда надо было идти направо, угу, все сразу же прекращается, и с самого начала все то же самое.
Это языческое богослужение?
Да, это богослужение языческое. Вот принцип ритуала.
Ритуала.
Да, его необходимо скрупулезное. Потому что человек, когда совершает mm-hmm. ритуал, он не является человеком, не является частным лицом, данным конкретным существом. Он творит нечто свойственное, ну, в язычестве богам, в христианской или ветхозаветной традиции mm-hmm. Богу. Вот эта идея здесь тоже присутствует. Языческое это, не языческое, но это очень глубоко, это очень существенно. Может быть, Шмеман в чем-то и не прав. Двуеперстие, троеперстие. Ну да, это страшно, но это не только в русской истории. Это как бы вообще это общечеловеческое, да. Ну вот, скажем, какой-нибудь средний обыватель, если он утром не попьет кофе, скажем, с каким-нибудь, если мы...
День не пропал.
Да,
это... Все не так, все
да,
не
это
то.
Да, это все пойдет совершенно непредсказуемым образом, да. Почему? Вот это сила ритуала в человеческом существе.
Но все-таки не хочется, чтобы литургия и вообще богослужение становилось для нас ритуалом, а мы знаем, что до сих пор существуют проблемы не только обрядоверия, но и вот этого ритуала верия в церкви.
Это безусловно есть. Но вот здесь как раз поразительный опыт Шмемана, потому что он вроде бы, когда он выбирал свою, можно сказать, профессию или специализацию, у него уже были разные варианты. Он, например, церковной историей занимался. Он мог бы стать историком, историком церкви. А здесь совокупность текстов, молитвословий, священнодействий. В этом, вроде бы тоже вполне формализованном богослужении, Вот формализованный вопль души к Богу. Это же само по себе странно. Но именно здесь Шмеман обнаруживает очень важные составляющие человеческого опыта, которые находятся между этих двух противоположностей, между этих двух явлений. То есть явление вот этой неизменной, вечной, да, что положено, пусть так и лежит. Да? И с другой стороны, вот это начало человеческой свободы, и индивидуальная спонтанность, личностность, личностная спонтанность. И вот сочетание этих двух, противоречие, какое-то сложное их взаимообщение, взаимообмен какими-то смыслами, это для Шмемана совершенно интересно, это для него поразительно, как вот внутри богослужебных текстов идет сложная коммуникация между вот этими двумя аспектами человеческого существования. Вот что важно, вот что интересно. Поэтому, сетуя, например, на обряды верия и на какие-то другие проявления вот такого ритуализма, назовем это так, Шмеман вместе с тем обретает предмет своей рефлексии, как ни странно. Рефлексия, мысль, может быть лишь о чем-то таком вот проблематическом. Какой-то вопрос должен быть, какая-то проблема. И только в результате, как древние говорили, что философия начинается с удивления. Это и Платон, и Аристотель. Вот это где есть это удивление, там что-то значимое. Там что-то, что действительно заслуживает внимания. И там, в заслуживающем внимания, по меньшей мере, предварительно, да, мы можем встретиться с истиной. Потому что истина так вот на дороге не валяется. Ее нельзя положить в карман, ее нельзя обрести в порядке какого-то, вот, например, обмена. А истина обретается вот в таком сложном парадоксальном свете, сложном для нашего всегда готового к некоторой одномерности, очевидности, ясности, как вот Декарт говорил, что наши представления должны быть ясны и отчетливы. А вот для Шмемана именно в такой темной церковной сени, где совершается богослужение с его действительно противоречивым иногда характером, нам это сложно понять современным людям, потому что большинство, увы, наших современников в богослужении, ну, обретают просто род психотерапии. Мерцают свечи, пахнет ладаном, кто-то монотонным голосом говорит какие-то не совсем понятные вещи. Это успокаивает. Вот Шмемана это как-то будоражило, будило его мысль. А он здесь видел парадоксальность, что именно здесь ведь истина. Да, она явлена в богослужении, как Евхаристия. Но здесь вместе с тем мы видим и вот этот мрак, который скрывает от нас эту истину, тень, которая покрывает, тень человеческих предрассудков, тень мифа, что богослужение — это миф.
Да.
Ну, не миф в смысле неправды, выдумки и так далее, а миф в смысле фундаментального человеческого представления. У человека ведь о всем есть представление. И о самом себе, и о мире, и о Боге. Это представление создано человеком. Ну, оно создано не отдельным человеком, является реальностью культуры.
Скажем так, принадлежностью рода. Больше,
да,
чем принадлежностью
рода. Да, индивид, он ее воспринимает по умолчанию, этот миф, он тоже живет в мифе. И древний человек жил в мифе. И мы тоже, современные люди, живем в мифе, но уже в современном, новоевропейском, назовем это так.
Ну, вот это приводит к тому, что человек считает, что он ходит в церковь, в правильную церковь, в православную, а не в какую-то неправильную, неправославную. Сам он, конечно, не понимает истин богословия, ну и, в общем, какого-то собственного соприкосновения с Богом он, может быть, не ощутил, но где-то кто-то там в этой церкви что-то знает, а он просто потому, что он туда ходит, уже тоже что-то получит. А это вопрос. Я вот не могу на него однозначно ответить, потому что, конечно, есть церковь, то есть та общая, но если нет личного, то церковь ничего не гарантирует.
Да, но здесь Шмеман сложнее. Он же не говорит, как протестанты, что, смотрите, эта церковь, в общем-то, никому не нужна, это предания человеческие. Вот давайте, давайте встретимся со Христом, откроем свое сердце для Христа.
Нет, конечно, все. Нет. Он говорит, что церковь – это и есть богатство, литургия – это и есть богатство. Но чтобы открыть его, он говорит, нужно образование. Он другого пути не видит, он так и говорит. Он говорит, да, вот я сказал сейчас о каких-то проблемах. Путь решения проблем, он говорит, образование.
Ну, здесь образование тоже мыслится иначе, то есть полно образованных людей, которые смотрят, но ничего не видят, слышат,
да,
но не слышат.
Да. Я об этом тоже хотела сказать, что я встречаю сегодня очень умных, интеллектуальных православных людей и священников, которые очень увлечены как раз вот изучением, допустим, смысла богослужения, истории церкви, истории церковного искусства. Они очень хорошо в этом разбираются. Они пишут глубокие, интересные статьи. Но все-таки вот еще один вопрос хочется задать. Ну вот, допустим, человек, который прекрасно знает весь смысл богослужения. да, он создал книги на эту тему и даже какие-то лекции читает, вот все прекрасно знает, но гарантирует ли это его веру?
Ну, веру ничего не гарантирует.
Ничего не гарантирует.
Да,
но она-то самое главное, что нам нужно для спасения.
Много чего нужно для спасения, и вера в том числе. Ничего ничто не гарантирует. Важно просто здесь это понимать, причем не просто констатировать. Ну да, не все веру имеют, иначе бы вот у нас бы горы передвигались вот со скоростью вагона метро.
Тоже такой вопрос, которым каждый может себе задать. А есть ли у меня духовная жизнь? То, что я хожу ногами в храм, да, и даже то, что я причащаюсь, даже то, что я читаю правила, утреннее, вечернее, это не гарантирует того, что у меня есть духовная жизнь. А может быть, ее и нет вообще. Как такой вопрос разрешить?
Ну, это, конечно, проблема. Это, опять же, тема погружения нашего вот в этот миф и его изучения. Потому что мы должны его осмыслить. Мы должны...
То есть можно погружаться в миф? Шмеман же все-таки погружается.
Да, конечно, и мы тоже все погружены в миф, да. Угу. Вот его невозможно никаким способом извлечь, как-то выжечь.
Угу. Да. Но что нужно да. для того, чтобы это пользу принесло, а не вред?
Нужно открыть глаза и навострить слух. Для Шмемана такая максима, которую связывают с Спинозой, пожалуй, может быть актуальна. Не плакать, не смеяться, не проклинать, а понимать.
Угу.
Вот это умение понимать...
Угу.
И такая настроенность на понимание для Шмемана, пожалуй, характерна, да, вот он даже иногда вроде бы ничего не выносит вот из этого понимания, как вот такой законченный продукт. Ну, поговорили, да, обсудили какие-то вопросы, здесь одно, здесь другое, здесь есть некоторые противоречия, вот так это было раньше, а вот так это теперь, ну и все, пора расходиться. То есть вроде бы никаких плодов нет. Какая цель подобных лекций? Свобода и предание в церкви, литургия смерти.
Но это же и есть выражение веры и передача этой веры, и общая жизнь, потому что кто-то говорит, а кто-то слушает.
Так а где
это же
вера?
И есть церковь.
Для большинства людей здесь наоборот. Во что мы верили, да, то вот подвергается развенчанию. Ну
вот,
да,
мы
же считали, что эти молитвословия, они, значит, помогают
так
нашим
покойникам.
Так
это хорошо, что нам возвращают смысл. Здесь как
да.
раз заканчивается эта книга возвращением смысла.
Да.
Ну, наша передача тоже заканчивается. Я напомню, что мы говорили о книге «Литургия смерти и современная культура» про это пресвитер Александр Шмеман. 4 лекции. И 4 главы. Первая лекция говорит о проблемах, которые связаны со смертью, с пониманием, переживанием смерти, о секулярном отношении к смерти, о таком, ну, секулярно-языческом отношении к смерти и о христианском отношении к смерти. Лекция вторая и лекция третья скорее посвящены, особенно лекция вторая, истории богослужения. И они очень содержательные. И лекция четвертая, которая называется «Литургия смерти и современная культура», вот она дает такой, скажем, выход мысли Шмемана из всего того материала, который был изложен. И вот это, пожалуй, такая самая важная глава, с которой хотелось бы, чтобы большинство современных православных христиан ознакомились. Это очень, как мне кажется, сегодня важная и актуальная тема. Ну и, собственно, о смерти мне бы еще хотелось сказать, что когда мы что-то делаем, и делаем это, как нам кажется, вот именно как нашу христианскую практику, всегда можем вспомнить о смерти и подумать, а вот по смерти это будет важно или нет. И очень многие вещи окажутся совершенно неважными и ненужными, а другие, которые мы не делали, потому что считают, что не обязательно, наоборот, окажутся важными самым необходимым образом. И, может быть, тогда очень многое в нашей жизни просто изменится, и мы сами узнаем, как, что важнее, а что не очень важно. Всегда полезно сравнить вот с этой перспективой смерти. И Шмеман, собственно, к этому и призывает. Спасибо большое, Константин Андреевич. Сегодня мы беседовали с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком. Книги Шмемана мы всегда рекомендуем. Вот эту книгу «Литургия смерти. Современная культура», она небольшая, очень важная книга. Всем рекомендуем приобрести, и сделать это можно в Петербурге, допустим, в магазине «Слово» на Малой Конюшенной улице. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.